Господи, мы верою видим Тебя здесь с нами. Ты обещал всякий раз, когда собираются люди во имя Твое, Ты там посреди них, особенным образом посреди них. И мы, Господь, обращаемся к Тебе, и мы просим, пожалуйста, благослови нас сейчас поклоняться Тебе через исследование Слова Твоего. Помоги, Господь, каждому сердцу быть очень внимательным к словам Твоим. Помоги, чтобы Слово Твое засияло в сердцах наших, изменило наши ценности, убеждения, изменило направление в каких-то моментах нашей жизни. И я, Господи, молю Тебя, пожалуйста, дай мне благодать и точно изъяснить Слово Твое, так, чтобы оно засияло, а не я или какие-то мои слова, так, чтобы Ты проговорил к сердцам, так, чтобы Твоя воля стала очевидной. И я, Господь, молю Тебя, тема сегодня достаточно сложная. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты Духом Святым дал ясность каждому сердцу. Уповаем, Господи, на Тебя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди я назвал таким образом: «Как побеждать социальную несправедливость по-библейски». Как побеждать социальную несправедливость по-библейски? Тема немножко сложная, потому что о ней, ну, нужно было бы несколько проповедей вместе сказать, потому что есть такие, ну, тонкие моменты, легко их понять неправильно. Поэтому я особенно молился вчера и сегодня, и вот сейчас, чтобы Бог помог понять нам правильно эти вопросы, потому что у меня не будет возможности все стороны осветить и сбалансировать. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете правильно понять и дополнить те истины, которые сегодня прозвучат, другими истинами, которые вы знаете из Писания. Но если вы вдруг не знаете, то, надеюсь, вы потом разберетесь в тех противоречиях, которые, может быть, возникнут у вас. Послание Ефесянам, 6 глава, с 5 по 9 стихи. Ефесянам, 6 глава, с 5 стиха. Написано так: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вот этот текст, который мы прочитали, в нем есть, ну, абсолютно очевидное учение о взаимоотношениях рабов и господ. И для нас сегодня это также применимо к начальникам и подчиненным. Это очевидная тема, здесь есть очень важные принципы. Через неделю мы это исследуем из этого текста. Но здесь есть еще одна тема, она не настолько очевидна. На первый взгляд ее можно просто не заметить, но она здесь есть. И тема здесь социальной несправедливости. Смотрите, с самого начала, как только мы начинаем этот текст читать, первое слово «рабы» вводит нас в эту тему. Поэтому мы сегодня исследуем вот эту вот, на первый взгляд, ну, как бы незаметную тему, но я надеюсь, что вы ее заметите здесь. Ну, в общем, первое слово уже прямо указывает на нее. И мы постараемся разобраться, как по-библейски христианин должен реагировать на социальную несправедливость. Ну, причем несправедливость здесь я в кавычки беру, у разных людей свое представление о справедливости. Поэтому иногда очень даже справедливо то, что люди терпят какое-то наказание, это справедливо от Бога, Бог их наказывает. Но мы так вот, в общем, в обществе принято называть это несправедливостью. Или социальными грехами, грехами, которые направлены против каких-то социальных групп. Ну, например, против пенсионеров, у них очень такая мизерная, может быть, пенсия. Это не просто по отношению к одному человеку, а к целой группе людей. Или другие есть разные такие социальные несправедливости или грехи общества. Грехи, присущие всему обществу, направленные к целой группе людей. Вот мы подумаем об этом, может быть, вы думаете, мы не политики, мы не принимаем законы, мы не меценаты, которые раздают деньги, это с нашей жизнью никак не связано. Но я надеюсь, вы увидите, это связано с жизнью каждого из нас. И мы посмотрим на три таких вопроса. Первое, мы посмотрим на ужас социальной несправедливости. Просто чуть-чуть, так сказать, вникнем в эту тему. Потом мы посмотрим на то, как обычно люди реагируют на социальную несправедливость. Как они думают, нужно исправлять грехи общества. Что нужно конкретно делать, к чему мы склонны. И последний вопрос, это как Бог реагирует на вот эту греховность общества, на эту социальную несправедливость, и как Он учит нас реагировать на это. Итак, первый вопрос – это ужас социальной несправедливости. Первое слово здесь говорит о рабстве в этом тексте. «Рабы, повинуйтесь господам». И для всех нас очевидно, что рабство является довольно ужасающей системой, которая была создана людьми, людьми, чьи сердца были поражены такой греховной болезнью. Разные-разные греховные стремления сердца привели людей к тому, что они создали такое понятие, как рабство. И развили его в целую систему, и на протяжении веков это было, ну, очень мощно. И тысячи, тысячи, сотни тысяч людей страдали от этого. И если подумать о первом веке, в котором писалось вот это послание, то ситуация с рабством и до первого века, и после первого века, ну, была довольно ужасная. В первом веке в Римской империи рабы не имели вообще никаких прав, как люди. Они к ним относились как к предмету торговли или как к инструменту производства. Римляне считали, что труд является занятием унизительным для римлянина, и поэтому должны работать не, так сказать, граждане Рима, а рабы, которых они где-то завоевывают, пленяют, порабощают и используют для труда. И к рабам относились, ну, просто как к вещам, их могли покупать, их продавали, их обменивали, их списывали за негодность, как обычные предметы труда или там скот. Один римский писатель так вот писал, он разделял сельскохозяйственные орудия на три разряда. Первый разряд – это безгласные, к ним относятся повозки или инструмент. Второй разряд сельскохозяйственного орудия – обладающие нечленораздельными звуками, это скот. Третий раздел сельскохозяйственного орудия – это обладающие человеческой речью, рабы. То есть единственное отличие в то время скажем так, у инструментов простых, у скота и у человека, это было то, что человек, раб, он не человек, это просто инструмент, который может издавать членораздельные звуки, он может понимать речь. Так действительно люди верили. Нам сейчас это трудно понять, мы сейчас смотрим, как бы, что рабы это тоже люди, и к ним неправильное отношение, но тогда действительно многие люди были убеждены, что рабы это не совсем недолюди, они не такие, ну, полноценные, и поэтому к ним и так и нужно обращаться. Даже в Средневековье, когда рабами торговали в Европе или на Западе, в Северной Америке и там, в Южной Америке, даже тогда многие считали, что чернокожие люди – это не совсем полноценные люди, они проклятые, и поэтому им даже лучше будет, чем в Африке там, необразованной и нецивилизованной жить, им лучше там, умирать где-нибудь на плантациях в Южной Америке. То есть такие были убеждения. Римский государственный деятель Катон сказал так: «Рабов-стариков следует списывать, а когда раб заболевает, не давай ему есть, нечего тратить на него средства, он не заслуживает этого. Освобождайся от больных рабов, ибо они не что иное, как ненужный инструмент». И еще Август, такой был правитель, ну или точнее господин, подверг раба распятию за то, что тот по нечаянности убил его домашнюю куропатку, голубя, так попросту говоря. А человек по имени Полио бросил раба в пруд, где водились смертельные миноги, за то, что тот разбил хрустальный кубок. Ювеналий писал о рабовладельце, который испытывал, и цитата, «сладостные звуки, издаваемые рабами во время физических истязаний». Это было для него лучше, чем песня. Вот такое ужасающее, несправедливое отношение к рабам было в то время. И поэтому, когда здесь написано «рабы», для нас это немножко такой исторический какой-то факт, мы мало это понимаем, у нас нет родственников, которые были бы рабами, мы, никто из нас не были бы рабами, не есть рабы. И поэтому нам это кажется немножко отдаленным от нас, но страдания были очень-очень тяжелые у рабов. И вот об этом Павел начинает писать в 6 главе с 5 стиха, Дух Святой через него богодухновенные слова записывает, и вот что Павел решил написать. Когда он касается сферы социальной несправедливости, мы прочитали, что он написал: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу» и так далее. Интересно, что он это написал. Интересно, что он, касаясь этой сферы социальной несправедливости, не написал другого, он не написал призыва к социальной революции или какой-либо другой революции. Но он пишет то, что пишет. Почему он так пишет, мы будем разбираться. На сегодняшний день наш мир наполнен социальной несправедливостью, наполнен грехами, которые обращены к целым вот этим социальным группам. Мы живем в таком мире. Я перечислю только несколько вещей, даже не со всего мира, а просто из нашей страны. Некоторые вещи, которые атакуют разные социальные группы в нашей стране. Сексуальное рабство. Буквально недавно я прочитал историю одной девушки, которая в Киеве, в центре Киева пошла в офис, чтобы получить работу. Ей предложили чай, она выпила чай, и через какое-то сутки или больше она очнулась в квартире, где были другие девушки, у которых забрали паспорта, и человек, который их охранял, это в Киеве было, это недалеко от нас, от нашей жизни. Человек, который охранял их, случайно оставил телефон, и она взяла телефон, спряталась в туалете или в ванной, позвонила маме и сказала, что я не знаю, где я, но в какой офис я ходила для работы. Мама позвонила в милицию, милиция оперативно отреагировала, и сразу же маме сказала, что пока девушка не пропала 3 дня, мы ничего делать не можем. Тогда она позвонила в какое-то общество, которое занимается работорговлей в нашей стране, и тогда они оперативно пришли, освободили ее, я не знаю, надеюсь, посадили людей, которые это делали. Я точно не помню цифру, по-моему, около 40 тысяч украинок в сексуальном рабстве. Эти девушки, когда были в квартире, им делали паспорта в Турцию, чтобы туда их переправить. То есть можно себе представить, что человек приходит без... не со своим паспортом, и он делает паспорт, делает визу для кого-то. И это целая определенная система покрывательства, которая есть. Можно себе представить, насколько там высоко это все идет и сколько миллионов долларов крутится в этом, так сказать, бизнесе. В нашей стране нет, но в мире есть многоженство. Это тоже ставит женщин в определенное положение, не очень библейски справедливое. Еще в нашей стране присутствуют аборты, когда некоторых людей называют не людьми, а просто эмбрионами, и их убивают. И наша страна наполнена убийствами. И многие люди, которые не называют себя даже причастными к убийствам, они причастны. Мамы или папы, которые платят своим девушкам, чтобы они делали эти аборты. Жестокое обращение с детьми в семьях, родители отказываются от детей, отдают их в детдомы. Это целая социальная группа, которая есть в нашей стране. Жестокость между детьми в школе, на улице, и неспособность или нежелание взрослых людей реагировать правильно, вникать в эти проблемы, решать эти проблемы. Я думаю, что многие из нас, как минимум мужской пол, соприкоснулись с определенными жестокостью в школе. Жестокость между мужем и женой, та же милиция точно так же часто говорит, мы в семейные вопросы не вмешиваемся. греховное управление государством, высшими властями, когда они греховно распределяют те средства, которые принадлежат стране, всему народу. Они просто это делают так, как считают нужным, тратят больше денег на одних и намного меньше на других. Несправедливое налогообложение, о чем говорят бизнесмены, говорят, что если по всем законам платить налоги, то тогда бизнес нужно сразу закрыть, потому что нет никакого смысла его делать, нет прибыли. Несправедливая оплата труда, несправедливое пенсионное обеспечение, когда человек всю жизнь работал для государства, и он получает нищенскую пенсию, и ему там повышают ее на какие-то крохи, и в сравнении с инфляцией это почти ничего. Греховность людей, которые имеют власть на каком-то бытовом уровне, начиная там, может быть, гаишник, милиционер, кто-нибудь в ЖЭКе, кто-нибудь в какой-нибудь службе, с чем мы сталкиваемся, взяточничество, которое присутствует в разных сферах нашей жизни, греховность судов, так что никто или очень мало людей надеется на то, что он может отстоять свои права в суде, мы себя чувствуем незащищенными от этого. Греховность исправительных заведений, если человек осужден, попадает в исправительное заведение, у нас оно, наверное, не совсем исправительное, а какое-то уничтожающее, растаптывающее душу человека в пух и прах, унижающее, воспитывающее в нем преступность, так что он выходит на свободу, и он не имеет никакой другой часто идеи, чтобы жить, и он очень быстро склоняется к преступлениям опять. Эта система очень неисправляемое, это удобно для определенных властей, чтобы правили какие-то там люди на зоне, какие-то там паханы и так далее, или в армии, дедовщина, это известно офицерам, это не скрыто, просто так удобнее часто руководить солдатами, когда там руководят разные разбойники, солдаты, другие. Открытая проституция атакует семьи, я езжу по этому проспекту, вдоль которого движется метро, и я вижу, постоянно стоят проститутки, и милиция это тоже знает, и я не знаю, почему она не реагирует на это. Игровые заведения обирают людей, уничтожают семьи, и государство не воюет против этого, и так далее, можно еще другие вещи говорить. По каждому из этих пунктов каждый из нас может рассказать истории реальных людей, которые мы знаем, о которых мы слышали, о которых мы читали. И вот здесь, когда мы сталкиваемся с этой ужасающей несправедливостью, у нас возникает логичных несколько вопросов. Три вопроса, и мы на них постараемся ответить в проповеди. Первый вопрос. Что обычно люди думают об этом? Если бы обычные люди нашего мира писали послание Ефесянам, то что бы они написали, когда бы коснулись темы рабства или темы социальной несправедливости? Написали бы они то же самое, что здесь написано апостолом Павлом, что здесь Бог решил написать? Что бы написали среднестатистические христиане, если бы их спросить, как реагировать на эту ужасающую несправедливость, на эту боль, на это горе, которое есть? Что бы лично вы написали? Как вы понимаете, как нужно на это реагировать? Нужно ли реагировать или не нужно? И как? Опять же, эта тема очень большая, у нее много сторон, мы затронем одну из. Второй вопрос. Что обычно люди думают о Боге в этой ситуации? Как они относятся к тому, что Бог не дал заповеди, которая бы запрещала рабство? Такой заповеди нет в Библии. Или Он не дал заповеди, которая бы призывала свергнуть рабство? И ее нет в Библии. Как согласовать то, что Бог человеколюбив, многомилостив написано, и при этом Он не дал такой заповеди, но Он оставляет вот эту вот несправедливость. Это рабство оставляет так, что люди не имеют прав, так что ими управляют как вещами, их могут уничтожать. И Бог не дает такой заповеди. Как это согласуется с Его любовью? Как Он мыслит в этой ситуации? Он точно любит, Он точно многомилостивый, Он точно человеколюбивый, Он просто, Его мудрость выше, чем наша. Когда мы сомневаемся в Его любви, это не у Него проблема, а у нас. Нам нужно понять высокую мудрость Божию, как он что делает. И еще один вопрос. Третий. Как же должна побеждаться такая греховная несправедливость? Каким образом Бог ведет людей к исправлению такой греховности в обществе? Чему учит Библия христиан? Как на это реагировать? Вот на эти вопросы мы постараемся найти ответы. Сейчас найдем ответ на такой вопрос. Как обычно люди реагируют на греховность общества? Как они склонны реагировать на социальную несправедливость? Что им кажется очень справедливым? Сразу дам ответ, и потом мы посмотрим тексты. Люди считают, что нужно сделать социальную революцию. Люди считают, что прежде всего, самое первое, это надо устранить греховные системы, заложенные в обществе. Ну, например, если несправедливая пенсия или если что-то несправедливо делают власти, нужно, чтобы был хороший какой-нибудь правитель, да, там президент или так далее, парламент, которые бы все это исправили. И вот мы молимся об этом, мы смотрим, какие-то идут процессы, и потом мы видим, это не происходит. И мы такие разочарованные, почему Бог так вот поступает. Нет никакой надежды. Христиане, идите в политику, вы должны быть праведными людьми там, и вы все исправите. Вот ответ, не сидите в своих там церквах, чем вы там занимаетесь, идите, занимайте властные посты и изменяйте все. Это вот такой обычная склонность у людей, не только у христиан, но не христиан в том числе. Есть проблема, пойди ее и реши. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава, говорит об этом, о том, как мыслят люди. Мы просмотрим некоторые тексты, а некоторые я просто перескажу, чтобы сэкономить время. С первого стиха. «После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа». Кажется, хорошо, пришел Мессия на землю, он пришел для того, чтобы прожить здесь жизнь, воспитать учеников своих, проповедовать истину, и потом умереть на кресте за грехи всех людей, чтобы адское вечное наказание излилось на него, чтобы гнев Божий, который горит против всех людей, был излит на Иисуса Христа, и чтобы он мог это справедливое наказание понести на себе, чтобы справедливость больше не требовала, чтобы грешники были в аду. И поэтому всякий грешник, который верит в то, что сделал Иисус, что Он умер вместо Него, что Он страдал незаслуженно, страдал вместо меня, мой ад вечный, откуда я выйти никак бы не мог, никакими своими добрыми делами, религиозными поступками или молитвами за меня кого-то, живущего на земле, я бы оттуда не вышел. И вот этот мой ад, где бы против меня горел гнев Божий вечно, он был излит на Иисуса, я верю в это, я грешник, Иисус святой, чистый, праведный, Сын Божий, Бог, страдал вместо меня, и Он может простить меня. Всякий человек, который покоряется вот этому, это Евангелие, добрая весть, этой вести получает прощение своим грехам. Ему засчитывается незаслуженно праведность Иисуса Христа. Наша неправедность была засчитана Ему. Вот это для чего Иисус пришел на землю. И кажется, за Ним последовало много людей. Это большая радость. Но на самом деле люди шли за Иисусом совсем не потому, что Он Мессия, который пришел умереть за грехи людей и изменить их сердца, и дать спасение их душам, избавить их от ада, и изменить их внутреннюю природу, изменить их жизнь, их поведение, их характер. Они следовали по другой причине. Смотрите, они следовали, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Чуть ниже, если мы прочитаем, мы поймем, что их интерес к этим чудесам был довольно такой, ну, низкий, можно сказать. Они через эти чудеса не видели красоту Бога, не видели красоту Христа. Это не приводило их к преклонению. Они были такими, ну, наблюдателями за всем этим. Чуть ниже написано о том, как Иисус, вокруг Него собрались тысячи людей, Он сделал чудо, накормил их из нескольких хлебов и рыбы. То есть это невероятно. Из 12 стиха. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало из той пищи. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Вот он. Это пророк, который должен прийти в мир. И мы знаем, что он должен сделать. И они на самом деле не очень знали, что он должен сделать. И поэтому вот что, как они видели Христа. Вместо того, чтобы пасть перед ним с покаянием в своих грехах, вместо того, чтобы признать: «Господи, ты действительно святой Бог, ты намного более святой, чем я думал», и открыть свою душу и сказать: «Я крайне греховный человек, я не имею права ожидать твоей милости, но я молю тебя, прости меня, Прости меня за мои грехи, искупи меня, я сам никак не могу это сделать. Вместо этого они мыслят по-другому. И вот как они мыслили, Иисус узнал. 15 стих. Иисус же, узнав, что хотят прийти, взять Его, то есть определенной силой, вынудить Его, взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вот была его реакция. Огромная толпа людей видит чудо, они видят Мессию, они не падают перед ним с покаянием, они не ищут изменения своего сердца. Они ищут изменения структуры общественной жизни. Они были под игом римлян, римляне могли унижать их, и они ждали пророка не того, который приведет их сердца к Богу, а того, который, не изменяя их сердец, даст им все, что они хотят. А именно, будет царь, который отвоюет Римскую империю, и израильтяне будут опять править миром, как во времена Соломона, к ним будут приходить другие государства, давать им подать, и они будут жить очень припеваючи, будут хорошие дотации, они не будут много работать, они будут жить лучше, чем римляне. У них тоже будут рабы и так далее, и так далее. То есть они хотели просто без изменения сердца изменить всю систему. И вот реакция Иисуса Христа на это. Опять удалился на гору один. В очередной раз он это делал, когда люди искали не Бога самого, искали не праведности перед Богом, искали не того, чтобы их сердце перестало оскорблять Бога, они искали просто Бога как палочку-выручалочку, которую они возьмут в свою руку и сделают с ней, что они захотят, и наколдуют себе, чего они хотят. Иисус реагирует на это, он уходит. И дальше, в общем-то, тут еще есть... Ну, продолжение, например, с 26 стиха Иисус после горы пошел по морю, ученики плыли на лодках, а он пешком прошел, это еще одно чудо, люди туда за ним переправились, опять же, они искали его, и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел? В лодке ты не садился, мы видели, как такое могло быть?» А Иисус сказал им в ответ, не отвечает на этот вопрос. Говорит им: «Истинно, истинно говорю вам». Это вот истинная правда, прислушайтесь к этому. «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, которые указывают на Бога и должны ваши сердца сокрушить перед Богом. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вы пришли в столовую, вы пришли в ресторан. Я вас интересую только как официант, который... подойдет к вам, вы сделаете ему заказ, и вы бесплатно поедите». Такое отношение к Богу было тогда, такое отношение к Богу есть сегодня. И мы должны свои сердца исследовать, анализировать, какое у нас отношение к Богу. Почему мы сегодня пришли сюда? Что нас волнует? Сам Бог, Его личность, наше почитание Его, Его жертва на кресте, наше правильное отношение к тому, что сделал Иисус, или нас волнует просто, чтобы прийти в религиозное место, где бы на душе стало легче. Побыл на святом месте, и хорошо. Или нас волнует, чтобы Бог решил какие-то наши проблемы, это все, что нас волнует. И Иисус говорит им: старайтесь не о пище тленной, то есть ищите не просто вот этой выгоды, ну, которую вы можете там материально получить, или вот быстро ее почувствовать эмоционально, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свой Отец. И чуть ниже Иисус говорит: «Я хлеб жизни». То есть Он говорит: ищите Меня, ищите того, чтобы ваши сердца жаждали Бога, преклонялись перед Ним. В этом все для человека, в этом суть жизни человеческой, в этом удовлетворение, а не в том, чтобы перестроить систему. Но люди обычно видят благо в том, что облегчит страдания, а Бог видит благо в том, чтобы изменить сердце человека. Потому что можно полегче прожить жизнь и попасть в ад навеки. Если Бог просто будет облегчать, это не решает главную проблему человека. А чтобы не попасть в ад, необходимо изменение сердца. Социальная несправедливость, которая есть в этом мире, она ужасающая. Она должна вызывать у христиан боль, слезы на глазах. Она должна вызывать праведный гнев на то зло. Любящие Господа, написано, ненавидьте зло. Но при всем при этом мы должны понимать, что вот определенная социальная несправедливость – это страдания, которые Бог оставляет нам, не избавляет от них иногда, чтобы исцелить главную проблему человечества. эгоистическую греховность сердца, безразличие к Богу, безразличие к Его заповедям. Страдание – это определенный инструмент, который делает сердце более способным искать истину. Люди же склонны жаждать облегчения страданий больше всего. И поэтому ученики, даже когда Иисус вознесился, уже Он умер, Он воскрес, Он 50 дней, точнее 40 дней разъяснял им из Писаний, почему это должно было быть, что значит Его смерть на Голгофе. Они понимают, Он возносится, Он явно не пришел быть царем в этом мире. Он не стал, Его распяли, Его хотели сделать царем. Они думали, вот Он пришел, наладит сейчас всю систему. И еще и два ученика говорили, Господи, можно мы как-то рядом с Тобой, справа-слева, будем Твоими премьер-министрами, будем правителями. Иисус говорит, вы вообще ничего не понимаете. Вот Иисус все им объяснил, и вот уже заканчивается, Он возносится, и они Ему задают вопрос, Господи, не в сие ли время восставляешь царство Израилю? Ну, может быть, вот, наконец-то, вот, так сказать, уже ты умер, а теперь вот начнется, что сейчас будет правление, ты, правда, возносишься, но, наверное, сразу же, может, это нелогично, но нам очень хочется, чтобы сразу ты пришел и наладил всю нашу жизнь. И Иисус очень интересно на это реагирует, чуть позже мы прочитаем этот текст, Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Не ваше дело переживать о том, чтобы вся справедливость была выставлена. Все законы урегулированы. Все греховные вещи устранены. Но вот ваше дело, идите проповедуйте Евангелие. Это очень интересно, на что Иисус обращает внимание. Подумайте, Иисус пришел, и у Него была на земле власть исцелить любую болезнь. Но Он не исцелил всех людей. Он исцелил только некоторых. Очень маленькое количество. Он исцелял людей только в одной очень маленьком государстве. Он никогда не уходил из Израиля. Если бы его целью было исправить экономическую систему, он бы это сделал, но он это не делал. Он жил бедным человеком. Были времена, когда он не мог войти в город, заплатить мизерную пошлину за то, чтобы туда войти. У него не было денег. Он не пришел, как тот, который принес надежду для политической системы и сказал бы, ну вот, там, император не прав, мы создадим другую систему, ну, например, мы создадим там республику или создадим демократическое общество, и тогда все в мире наладится. Почему люди Бога не любят? Ну, потому что ж как бы несправедливости столько. А если я им все сделаю хорошо, они, конечно, побегут ко мне. Не побегут, поэтому Иисус это не делал. Он это не исправлял. Это важно увидеть. Это не значит, что Он не любил. Он смотрел на людей, и Он плакал, когда их видел. Он плакал и сожалел, он сострадал им очень сильно. Но он видел, что исцеление для людей, для человечества совсем не там, где обычно это видят люди. Лекарство совсем не в том, чтобы избавиться от проблем, от страданий, продлить свою жизнь, и чтобы меньше работать, и жизнь была более вольготная, и она была обеспеченная, и я мог делать то, что я хочу, и с моими близкими ничего страшного бы не происходило. Исцеление не в этом. Но именно к этому люди обычно стремятся. Именно из-за такой склонности сердца люди примут Антихриста. Антихрист придет в этот мир, и он предложит, на их взгляд, идеальную экономическую систему, политическую систему. Решатся многие вот эти вот противоречия в мире, и люди будут любить Антихриста, и они будут поклоняться ему как Богу. Это произойдет. Ну и если он это все сделает, что толку для человека, если пусть он приобретет даже весь мир, но душа его будет навеки погибшей, она будет противостоять Богу. Луки 13 глава, посмотрите, еще один отрывок. Евангелие Луки 13 глава, еще один отрывок, из которого мы можем порассуждать о том, как люди склонны реагировать на социальную несправедливость. Давайте я сделаю одну такую заметку, чтобы вы правильно поняли меня. Я не имею в виду, и Библия так не учит, что нам нужно быть безразличными к сиротам, к тем, которые в сексуальном рабстве, к пенсионерам с маленькой зарплатой, пенсией, к вдовам. Это не имеется в виду. Библия призывает на это реагировать. Но только она не говорит, что если мы дадим пенсионеру больше денег, это самое главное, о чем мы должны переживать. Мы должны благотворить. Написано, что мы должны работать, чтобы себя обеспечивать и нуждающимся уделять. Это наше призвание, это христианская жизнь. Это нормально. Но это не является стержнем решения проблем человечества. Это не является самым главным лекарством, которое должно исцелить сердца людей. Именно поэтому и Иисус, именно поэтому апостол Павел, касаясь рабства, в послании Ефесянам не говорит «свергните иго рабства». А он говорит, научитесь жить по-христиански. Рабы, научитесь жить по-другому. Господа, научитесь с рабами поступать иначе. И мы посмотрим, почему так. Ну вот еще один отрывок. Луки 13 глава, с 1 стиха по 5. «В это время пришли некоторые и рассказали ему, Иисусу, о галилеянах, те, которые жили в Галилее, область такая в Израиле, кровь которых Пилат, который позже Христа отдал на распятие, римский правитель, смешал жертвами их». Ужасающее, просто такое ужасное событие произошло. Галилеяне приносили жертвы, и Пилат наказал их, и поубивал их, и их кровь вместе с жертвами была перемешана. И Иисус сказал им на это, мог бы сказать так, мы склонны так думать, пойдите и свергните Пилата. И тысячи людей бы за ним пошли, огромная армия была бы, огромная, десятки тысяч людей последовали бы за Христом. Но он совсем это не говорит. Смотрите, куда он смотрит. Смотрите, вот он сталкивается с невероятной болью, которая есть. И вот эта боль, которая эти события, это как энергия в его сердце, которая дает ему такое устремление, дает ему огонь определенный, чтобы сфокусироваться на чем-то. Когда мы сталкиваемся с проблемами в нашей личной жизни, с нами несправедливо поступили, нас обидели, нам не выплатили зарплату, нас не взяли на работу, нас несправедливо уволили, меня бросили родители, мои родные заболели, я заболел, я такой молодой, по справедливости я еще не должен болеть, по моему плану. То есть мы сталкиваемся с этим, это рождает определенную боль в нашей душе, и это энергия для нас. Энергия не для того, чтобы вооружиться и решить все проблемы, пойти свергнуть Пилата, там, я не знаю, или еще что-то другое сделать, отомстить кому-нибудь, выработать правила жизни такие, что я больше ни от кого зависеть вообще не буду, хотя это невозможно. Эта энергия нам дана для того, чтобы сфокусироваться, эта боль нам дана, чтобы сфокусироваться на очень важных вещах, вот на которых Иисус фокусируется. Обратите внимание, как Он реагирует. Люди ожидают, пойдем и свергнем Пилата. А он говорит, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? И он касается одной проблемы. Люди очень часто, Писание об этом говорит, но люди часто используют это неверно, они так думают. Если эти люди пострадали, их Пилат вот так вот уничтожил, они были очень грешными, Бог их наказал. Я не такой, со мной это не произойдет, со мной это не случится. Но Иисус говорит, нет, говорю вам, они не были грешнее. Но если не покаетесь, все также погибнете. Цунами разрушило берег Японии, убило очень много людей. Я думаю, что там есть и Божие наказание. Писание говорит, что Бог этими вещами обращается к сердцам народов. Это да. Но это не просто про японцев. Это мне проповедь тоже. Нет, говорю вам, они не грешнее были всех. Но говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. Почему это произошло? Бог через это нам говорит. Смотреть свое сердце, исследовать свое сердце и очищать его перед Богом, искать мира перед Богом, искать прощения грехам своим, искать праведности от Бога, искать примирение с Богом. Вот почему это произошло. Вот почему произошло цунами. Вот почему произошло наводнение в России недавно. Вот почему произошли наводнения, которые были на западе Украины. Вот почему какие-то преступники убили многих людей. Через это Бог что-то делает, нам недоступное много. Он... Там пересекаются много-много величайшей мудрости Божьей, мысли эти все. Он достигает очень многого. Но вот ясно Писание говорит, вот что еще оно достигает. Они не грешнее, но Бог обращается к нашим сердцам. Иисус, видя это колоссальная несправедливость, его народ страдает. Он иудей, он еврей был. Это его народ. И римляне подавляют его, этот народ. И он говорит, не пойдем свергнем это все. А он говорит, Бог говорит, чтобы мы думали о наших сердцах. Или вы думаете, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская, другое событие он им напоминает, и побило их, убило их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Как обычно люди реагируют на то, когда падает башня, убивает людей. Они либо считают, что погибшие были очень грешны, поэтому наказаны Богом, к нам это не относится, либо они бросаются делать революцию в архитектуре или в архитектурном надзоре, чтобы башни не падали вовсе. Они не склонны говорить или думать о том, что Бог проповедует не о моем сердце. А Иисус устремляет свой взгляд на сердца людей в этом тексте, когда думает о социальной или вот подобной несправедливости. При этом вовсе не значит, что Бога не волнуют греховные системы общества. Божье Слово преизобилует многими заповедями, которые призваны праведно отрегулировать общество. Если бы конституции, которые основаны на Писании, действительно применялись в жизни, общество бы жили бы по-другому. Отсюда понятно, что если бы обычные люди мира этого писали послание Ефесянам, то, дойдя до темы рабства, они бы призвали рабов к восстанию, призвали бы свободных людей идти в политику, чтобы принимать другие законы и так далее. Это обычная склонность нашего сердца забыть о сердце, забыть о отношениях с Богом и просто облегчить жизнь людей. У моих детей есть страдания, и я не спешу их облегчать. Я знаю, Бог действует в жизни моих детей. Это не значит, что я не обличаю и не защищаю, я, конечно, это делаю, но я знаю, Бог дает им страдания для того, чтобы они научились благоговеть перед Богом. Чтобы они не чувствовали себя просто мажорами, за которых все проблемы решают родители. Чтобы они научились жить, сталкиваясь с страданиями. Моим детям сейчас 7 и 6 лет, но я уже давно, уже не один год, учу их, что в жизни есть страдания. И ты должен научиться жить страданиями. И эти страдания должны чему-то тебя, твое сердце как-то касаться и изменять. Люди бы, это ответ на этот вопрос, как люди склонны реагировать, они склонны вот так реагировать. И сейчас я еще одну такую тему по этому вопросу задену, она довольно сложная. Надеюсь, вы правильно поймете меня. Есть пример в христианстве, когда христиане реагируют не совсем библейски на страдания. Если вы заметили, то в последнее время на Западе, в западном христианстве, и это влияет на наше, социальное служение стало особенно популярным. С одной стороны, это хорошо, надо нести праведность в общество, в котором мы живем, нельзя жить в монастыре, нельзя закрыться просто здесь, в здании церкви, и просто говорить, меня это все не касается. Это все касается. Это все должно тревожить наше сердце. Есть много заповедей, которые говорят, что истинное благочестие внимательно относиться к вдовам и сиротам, и другие тексты, которые призывают быть истинно праведными людьми и влиять на этот грех в мире. Я часто в один период это делал, когда я жил возле рынка юности, ездил на трамвае, там постоянно воровывали воры в трамваях людей. И у меня была не одна разборка с этими людьми. Не один раз мне приходилось кричать просто в трамвае. Когда я видел вор, который начинает подстраиваться, я просто кричал. И говорил, друзья, осторожно, сейчас здесь есть вор, внимательно к своим кошелькам. И эти люди, конечно, воры реагировали вот так. Они не могли обворовать. Был случай, когда, так сказать, люди, которые проверяют билеты, забыл, как называются, контролеры так называемые, действительно с удостоверением все вытаскивают из трамвая одного молодого парня и начинают просто такие амбалы, начинают его просто прессовать, чтобы он... Они не хотят милицию, они не хотят с ним тут возиться, они хотят быстро забрать у него деньги. И я подходил, начинал с ними разговаривать. И они вообще недоумевали вообще, что происходит. Никто никогда не подходит. И я просто говорил этому парню, давай, уходи, все нормально, уходи, не стой, не разговаривай. И я им говорил, что вы поступаете неправильно, вы так не можете с ним разговаривать, у вас нет такой власти, вызывайте милицию, если вы хотите, но они не заинтересованы. Они заинтересованы взять следующего ротозея, надавить на него и забрать у него деньги. Обманув, какой штраф и все остальное. То есть я реагировал на это, я не говорю, мы должны реагировать на это. Христиане должны реагировать на язвы современного общества. Но с другой стороны, когда я думаю о том, почему такое служение социальное стало особенно популярным? Я вижу некоторые причины возрастания популярности социального служения, и эти причины рождают в моем сердце глубокую боль. Первая причина. Существует повсеместная незрелость христиан, их невлиятельность. Они не подходят к несправедливым контролерам и не говорят о том, о этой несправедливости. Они не реагируют, они молчат, они уходят, они смотрят в сторонку, они боятся. У них нет зрелости, у них нет силы. Я не хочу сказать, что я тут самый зрелый, всегда так реагировал, вовсе не так. повсеместная незрелость христиан и слабость отсюда церквей родили разочарование во влиянии библейского христианства. Появилась разочарованность во влиятельности настоящих христиан и церквей. Это первая причина. Эта причина рождает следующую. Возникла разочарованность в действенности самого Евангелия. Ну какой толк мне идти проповедовать Евангелие? Намного быстрее можно решить проблемы с помощью знакомого политика. И этому ребенку, который сейчас страдает без родителей, ему будет легче. Или это вдова, которая маленькая пенсия, просто если я заставлю политиков больше дотировать пенсию, ей намного легче будет. Это намного эффективнее работает, чем я буду проповедовать Евангелие. Это быстрее ее утешит, это быстрее наполнит ее радостью, это быстрее исполнит ее мечты, и она будет счастлива, чем я буду проповедовать ей Евангелие. Есть разочарованность. Именно поэтому я участвовал в евангелизации. Есть такая евангелизация, была у нас во время евро, дороже за кубок. Я в ней поучаствовал на Крещатике, мы выходили, мы брали воду, и мы давали людям воду. И улыбались им. Все. Мы сделали этот мир добрее. Мы подняли кому-то настроение. Мы герои. Ну, это я, и человек говорит, ну, если вы еще Евангелие рассказали, вы вообще. Я бы сказал, если вы не рассказали Евангелие, ничего не произошло. Ничего не произошло. Ну, вы дали воду, ну и что? Человек сказал, ну, еще, вот видите, еще один интеллигентный человек. Как и я, все нормально. Есть же мир не без добрых людей, как я. Мы нормальные. Чего тут мне каяться? Бог, конечно, таких, как мы, вот этих раздающих воду, и меня примет Царство Небесное. Мы же не какие-то там убийцы последние. Еще одна причина – неспособность христиан смотреть с помощью библейской веры. Они не смотрят на проблемы по-библейски, и поэтому они смотрят через призму чувств. Поэтому евангелизация социально обеспеченных людей не видится крайне драгоценной. Намного легче нам почувствовать переживание к ребенку, который брошен родителями. Через несколько недель я буду служить детям-сиротам. Намного легче нам почувствовать боль к наркоману, который потерял как всю свою жизнь, очень низко живет. У нас есть реабилитационный центр в нашей церкви, и я плотно занимаюсь этим служением. И когда мы видим человека, который едет на классной машине или работает в красивом офисе, нам намного сложнее увидеть его нужду в Боге. И поэтому христиане обессиленные, разочарованные во влиянии церкви, разочарованные во влиянии Евангелия, смотрящие на мир просто с помощью своих чувств, они видят, что служением лучше заниматься там, где ты своими чувствами видишь горе, и ты можешь быстро решить проблему. Когда вот тут человек, ну, ничего не имел, разрушенная жизнь от алкоголя, и ты ему помог, и вот он уже на работу ходит, и ты себя чувствуешь героем-победителем, а этот и ходил на работу, и продолжает ходить на работу, и его жизнь просто меняется, отношение к Богу. Ну, тут какого-то яркого-то и свидетельства какого-то нет, ну, вот он просто уверовал. Это потому, что мы смотрим через призму своих чувств, а не через призму Библии. Люди, которые сидят в офисе, очень богатые люди, очень обеспеченные, живущие в колоссальных каких-то там, в колоссальном богатстве, невероятно нуждаются в Боге. Точно так же, как этот ребенок. Точно так же, как бомж, который под забором. Они обеспеченные, с улыбкой на лице, ходящие, может быть, в ночные клубы, молодежь, которая думает, что у нее все схвачено, они колоссально нуждаются в Боге. Иисус смотрел на таких людей обеспеченных, и его сердце наполнялось болью. Он говорил, они как овцы, не имеющие пастыря, рассеянные. Вот это взгляд веры, это взгляд библейский, это взгляд через призму Библии, как Библия видит людей. Эти обеспеченные люди, над ними нависла колоссальная угроза гнева Божьего. И я должен это видеть, и я это увижу, если Божье Слово напитает мое сердце. И тогда я буду знать, что если я ему дам воду, это не поможет. Если дам чуть-чуть больше денег или научу больше зарабатывать денег, это не поможет. Его сердце должно измениться. И когда я вижу эту боль с этим бомжом, эта боль должна взрывать мое сердце желанием помочь ему и помочь этому бизнесмену. Это энергия для моего сердца. Страдание и несправедливость – это энергия нашим сердцам, чтобы мы увидели по-библейски этот мир, чтобы мы увидели, пока не изменятся сердца, ничего не будет. И еще одна причина. Социальная деятельность выглядит для христиан более эффективной, чем влияние праведных христиан в обычной жизни, чем влияние церкви, чем влияние Евангелия, чем влияние Божьего Слова. Это более эффективно, и очень быстро можно увидеть перемену. Также финансовые инструменты выглядят более эффективными. Мы найдем спонсоров, эти спонсоры нам дадут деньги, мы что-то сделаем, это или раздадим, и это очень... Сразу ты видишь, люди улыбаются, радуются, они тебя обнимают со слезами на глазах, но их сердце не изменилось, они приобрели вовсе не весь мир, душе своей повредили, но эффект... И мы можем, вау, возрадоваться. Если бы, я знаю западное христианство, я знаю, что это, например, Америка, это страна, которая жертвовала очень много денег. Христиане научены много жертвовать там. 20 лет назад они бы с удовольствием жертвовали просто на то, чтобы люди выходили и благовествовали Евангелие. 10 лет назад они бы еще жертвовали на организацию церкви, а на то уже бы не жертвовали. Сегодня они на это в основной своей массе не будут жертвовать. Но будут жертвовать в то, что они чувствуют. Помогает. Финансовые инструменты выглядят более эффективно. Если мы имеем власть, если мы имеем политические инструменты, они стали более привлекательными для христиан. Христиане перестали видеть силу в праведности, видеть силу в Евангелии, видеть силу в измененных сердцах, видеть силу в церкви. Они видят силу во всех остальных вещах, которые в этом мире. Поэтому церковь сегодня приходит и учит менеджеры, бизнесмены, люди безбожные, но которые учат выстроить правильную структуру, чтобы церковь дотянулась до этого мира во влиянии и смогла, как Макдональдс, распространяться. И церкви часто учатся этому, христиане учатся этому. Они учатся вот такому подходу к социальной несправедливости, к решению проблем внутри души, внутри церкви. Они бегут к социологам, а не к социологам или психологам, а не к пасторам или тем, которые знают Библию. Потому что то им кажется более эффективным, эффектным, влиятельным, быстро влиятельным. Христиане так делают. И это рождает боль в моей душе. Я участвовал в круглых столах, на которых мы говорили, и когда мы говорили, что нужно вникать в истину, это никого не прельщало, из пасторов даже. Но когда речь шла о том, что вот христиане, они выйдут и во дворе покрасят лавочки, вот это сила, вот это христианская любовь, вот это христианская праведность. А вы рассказывали там о Боге? Ну, как-то неудобно было. То есть вы просто покрасили лавочки? Пока да, мы на таком этапе. И что? И мы совершаем социальное служение в нашем районе. И теперь люди видят, что церковь, она вот помогает людям. И что? Она помогает людям. Хорошо, что дальше? Пусть еще помогает. У меня хорошая система жизни, у меня не покрашены лавочки. Пусть приходят, красят эти. Или ЖЭК пусть красит. Но если весть Евангелия не прозвучит, если христиане не явят себя другими, ничего не изменится. Можно покрасить все лавочки в нашей стране. И люди будут такими же несчастными. Они улыбнутся от лавочки, это лучше им будет. И они потом все дружно идут в ад навеки. И если бы была возможность разговаривать, они бы потом сказали бы, так, наверное, не будет, насколько я понимаю. Они бы сказали, зачем нам были эти лавочки? Лучше бы Евангелием жгли наши сердца. Лучше бы Евангелием показывали ужасное состояние, греховность наших сердец, что мы против Создателя восстали. Нам нужны были такие христиане, не которые, как социальная служба, будет просто нам предлагать какой-то паек, но те, которые придут и дадут то, что этот мир не может дать. Которые скажут смело и уверенно истину в наши сердца, а не подстроятся под нас. Я помню, когда мы начинали нашу церковь, я так сам верил. Я помню дискотеку, которую мы делали для молодежи. Я помню, как я там танцевал. И как я радовался после этой дискотеки. Я думал, теперь они увидели, что христиане, они могут танцевать на дискотеках. Христианство это не скучно, это классно. И никто не остался. Потому что есть намного лучше дискотеки в этом мире. Еще если употребить какую-то штуку, так и без дискотеки очень весело. Зачем мне быть в церкви, в которой мне будут говорить о моих грехах? Если вы делаете дискотеку, я приду. Если вы делаете веселый лагерь, я приеду. Если вы будете говорить о моем сердце, я не хочу. Это то, как люди склонны реагировать на социальную несправедливость. И остается последний вопрос, как Бог реагирует на греховность общества, то есть как правильно реагировать на социальную несправедливость. В общем-то, я уже какие-то моменты показал, я думаю, что у вас уже есть представление, но постараюсь сфокусировать. Как Божье Слово учит нас изменять устоявшуюся греховную систему общества прежде всего. Во вторую очередь, да, нужно пойти дать милостыню, да, нужно пожалеть, да, нужно кому-то помочь, да, нужно кому-то чему-то научить, да, нормально покрасить лавочки. Это нормально. Если вы живете и в вашем дворе не покрашенные лавочки, ничего страшного, пойдите покрасьте. Поставьте хорошую дверь, покрасьте там, я не знаю, стены, организуйте жильцов, с которыми вы живете, чтобы поставить цветы, чтобы сделать красивее свой подъезд. Это реаль, это проявление праведности, здравого смысла, библейской мудрости. Это нормально, это нужно делать. Но во вторую очередь. А в первую очередь, при всем при этом, нужно обратить внимание на то, на что Бог обращает внимание. Давайте сейчас поговорим именно о рабстве. Послание Ефесянам, которое мы смотрели. Просто еще раз обратим внимание, о чем говорит Павел. Вот он затрагивает эту ужасающую тему. Вот он находится в ситуации, где люди обычно реагируют, склонны реагировать по-другому. Он слышит их голоса, что нужно скинуть это иго. Эти голоса были рядом со Христом, и они хотели заставить его быть царем и решить все проблемы. Но смотрите, на чем фокусируется Бог через апостола Павла. Он говорит: «Рабы, повинуйтесь господам своим, господам по плоти. Явите праведность там». Вот о чем он говорит. Он не говорит, что рабство – это нормально и всегда так должно было быть. В другом месте написано, что если есть возможность избавиться от рабства, избавься. Послание к Коринфянам написано. Но он здесь говорит: «Яви праведность». Со страхом и трепетом повинуйся, в простоте сердца вашего, как Христу. То есть просто любите Христа и в простоте сердца оказывай хорошее отношение к своему Господину. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, только когда Он смотрит, ты перед Ним расплываешься в улыбке. Не только с видимой, но когда Он тебя не видит тоже, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Служите ближнему своему, он ваш Господин, оказывайте ему должную честь, потому что он сейчас социально вот так вот поставлен, хоть это и неправильно, но это так есть, Бог это допускает. Исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И смотрите, как Павел говорит, он говорит: вот в чем суть жизни, насколько мы действительно изменяем свои сердца и являем праведность, и Евангелие, можно добавить, этой своей жизнью. И это относится как к свободному, так и к рабу. Нет никакой разницы. Вы имеете какую-то несправедливость, вы пенсионер, у вас маленькая пенсия, а у кого-то много денег, нет проблем. Являйте там, где вы есть. В том сегменте жизни являйте праведность. Цените это больше, чем просто переживание, чтобы правильный президент или правильный мэр Киева дал вам большую пенсию или большую зарплату. Вот это в первую очередь, об этом ревнуйте. Раб или свободен. И вы, господа, поступайте с ними так же. Они к вам должное расположение оказывают. Они проявляют к вам удивительную любовь. И вы, господа, поступайте с ними точно так же, умеряя строгость, то есть не будьте строгими с ними, входите в их ситуацию, относитесь с пониманием, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия, и Он будет оценивать вас, судить вас, потому как вы живете, и Он не будет к вам лучше относиться, чем кому-то, потому что у вас другой статус. Он будет честно и того, и другого оценивать. Смотрите, на чем сфокусирован здесь апостол Павел, он говорит о сердце, он говорит о праведности, он говорит об отношениях с Богом, и он считает это большим исцелением для раба торговли, для рабства, чем пойти и поставить правильного правителя. Деяние 1 глава, 4 по 9 стих, у меня уже нет времени читать, я просто напомню этот текст. Иисуса спрашивают: не все ли время, Господи, восставляешь царство Израилю? Он говорит: не ваше дело знать времена и сроки, но вы будете в Иерусалиме, и сойдет на вас сила Святого Духа, и вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, до края земли. Вы будете проповедовать Евангелие. Вот о чем переживайте. Поэтому, если мы посмотрим, как апостол Павел подытаживает свою жизнь в Деяниях в 20 главе, свое служение, он не говорит: ох, я всех исцелил, я наладил экономическую систему, там, я там поменял мэра где-нибудь, где-то правильно проголосовал. Он говорит, что суть его служения была, он проповедовал истину, он взращивал святых, наставлял их, чтобы они жили и отражали Христов характер, и в этом изменение системы. Прочитаю вам выдержку из комментария Джона МакАртура на этот текст в Ефесянах. Это будет наш итог. Хотя Писание не выступает против рабства как такового, оно ясно высказывается против похищения человека с целью закабаления его. Исход 21.16. Поэтому европейская и американская работорговля, длившаяся до середины 19 века, была явным нарушением Писания. Они воровали людей в Африке и продавали. Несмотря на рационалистическое обоснование многих христиан, вовлеченных в эту работорговлю, они рационально как-то анализировали. В Ветхом Завете разрешались и даже отстаивались некоторые формы ненасильственного и покровительственного рабства. Например, вор, который не мог возвратить похищенное, попадал в рабскую зависимость. Но опять же, когда мы слышим рабскую, мы представляем все самые страшные ужасы. Это не имеет в виду Библия. Это такое некое покровительство. Он попадал в зависимость до тех пор, пока не отрабатывал стоимость похищенного, что он похитил. Этот план намного превосходит современное тюремное заключение, которое не обеспечивает возмещение собственности у кого воровали, а также не восстанавливает достоинство похитителя, оно его не исправляет, оно его, наоборот, ухудшает. То есть вот такое библейское, так сказать, рабство в свете сегодняшнего понятия рабства, это рабством даже не назовешь. Израильтянам разрешалось покупать рабов у окрестных языческих народов, но израильтянина не позволялось ни покупать, ни продавать в рабскую зависимость до юбилейного года. Во время его службы к нему должно было быть отношение как к наемному работнику, а не как к рабу. Это же глава 40-41 стих, глава Левит 25. Даже к рабам-язычникам запрещалось жестоко относиться, а в случае серьезного увечья от руки их господина они получали свободу. Исход 21, 26, 27. Если раб убегал от жестокого господина, то ему должны были предоставить убежище и защиту. Второзаконие 23, 15, 16. Израильтянин не мог использоваться в качестве раба больше 6 лет. В конце этого срока он должен получать щедрую оплату за свою службу. Исход 21.2, Второзаконие 15.13. Каждые 50 лет в юбилейный год все рабы подлежали освобождению и последующему возвращению в свои семьи. Левит 25.10. Раб, который любил своего господина, то есть ему очень нравилось работать в этом бизнесе, по современному языку, тогда бизнес был в семьях, любил своего господина и предпочитал остаться у него, может добровольно остаться в услужении ему на всю жизнь, и при этом его господин протыкает ему ухо в знак этого решения. Исход 21.5.6. Теперь смотрите, важный вывод. Рабство, контролируемое библейским учением, было благословением как для работодателя, так и для работника, потому что создавало полноценные, удовлетворяющие взаимоотношения между ними. Хотя рабство как таковое и не осуждалось ни в Новом, ни в Ветхом Заветах, искреннее применение в жизни новозаветных истин неоднократно приводило к устранению его жестоких тенденций. Там, где Христова любовь проявляется в жизни, в силе Святого Духа, там неизбежно рушатся барьеры и взаимоотношения, построенные на несправедливости. То есть, другими словами, если бы мы жили в то время, когда были господа и рабы, мы были бы призваны... Ну, предположим, вы господин. Вы были бы призваны такое отношение со своим рабом строить, чтобы ему нравилось работать у вас. Чтобы ему нравилось работать в вашей компании современным языком. То есть библейски вы не устранили систему рабства в государстве. В государстве вот эта система осталась. Вы не можете это сделать. Но вы можете со своим рабом, которого бы вы назвали просто другом своим, с которым вы вместе делаете что-то в вашей семье, выстроить такие взаимоотношения, которые бы все изменили. И если вы... Знаете Христа, рождены свыше, у вас есть сила любить, которую дает только Бог, когда мы покоряемся Евангелию. Когда вы растете в зрелости и живете исполненной Духом Святым жизнью, вы можете проявлять такие взаимоотношения любви, в которых хорошо и рабу, и господину. И это будет не зависеть от системы, которая в государстве. Новозаветное учение не фиксирует основное внимание на реформе и перестройки человеческих систем, что никогда не было корнем всех проблем человека. Если бы сейчас мы взяли бы какого-то несправедливого начальника где-нибудь, которого мы знаем, и начали бы избрать другого. Огромная вероятность, что тот бы стал бы таким же. Приходя в эту разложенную систему греха, где люди поступают несправедливо, нечестно, где люди даже при хорошей конституции научились лукавить и обманывать эту конституцию, там будет такой же начальник. Суть не в том, чтобы поменять начальника, суть в том, чтобы поменять сердце человека. И тогда он сможет по-другому начальствовать. Суть в том, чтобы явить начальнику иную праведность, и тогда это будет сокрушать сердце начальника, будет совершать ему, собирать горящие уголья на голову, чтобы он покаялся и изменился, и тогда он будет по-другому поступать. Смотрите, сейчас во всем мире запрещено рабство. И как я сказал, если я точно сказал, 40 тысяч украинских девушек в сексуальном рабстве сейчас находятся. Но это запрещено. Евросоюз, Европарламент, разные президенты, все конституции против этого. Это очень плохо, но это есть. Взяточничество запрещено в нашей стране, но оно есть. Почему? Потому что кто-то хочет брать взятку, а кто-то не хочет это контролировать сверху и запрещать эту систему. Запрещена дедовщина в нашей стране. У нас хорошая, правильная, социальная закон стоит. В армии запрещена дедовщина, и она там есть. И она бывает очень жестокая. Запрещено неправильное отношение в местах заключения, но мы знаем, какое унижение личности там присутствует, как там стирают и уничтожают личность. Запрещено несправедливые суды, но они у нас буяют буйным цветом в нашей стране. Поэтому суть не в том, чтобы стать политиком и сделать новый закон. Люди всегда найдут лазейку, как нарушить этот закон. Поэтому проблема, когда мы видим эту несправедливость, мы должны прежде всего понимать, наша задача идти проповедовать Евангелие, расти во Христе, так чтобы мы были сиянием Христовым там, где мы есть. Это изменяет. Это лекарство для нашей страны, это лекарство для этих обездоленных вдов, этих сирот, для бомжей, для кого угодно. Суть не в том, чтобы дать ему деньги, дать ему квартиру, он и эти деньги, и эту квартиру потеряет, если его сердце такое. Поэтому никто в этом, государство призвано к социальной взаимопомощи и так далее, но только церковь имеет в своих руках, в своих устах, в своем сердце настоящее лекарство для язв этого мира. И когда церковь начинает уподобляться просто государству, этому миру, и больше верит в социальную взаимопомощь, нежели в Евангелие и Божью праведность и Божье действие, это трагедия, потому что это государство теряет тех лекарей, которые могли бы исцелять. Новозаветное учение всегда направляет наш взгляд на человеческое сердце, которое, будучи греховным и порочным, приведет к разложению наилучшую из систем. А если оно исполнено праведности, такое христианство, оно исправит наихудшую систему. Если греховные человеческие сердца не подвергнутся перемене, то люди найдут способы притеснять других людей. Независимо от того, имеет ли место действительное рабство или нет. С другой стороны, верующие, исполненные Святым Духом, будут поддерживать справедливые и гармоничные взаимоотношения друг с другом вне зависимости от системы, в которой они живут. Основные проблемы и нужды человека лежат не в сфере политической, социальной или экономической жизни. Основные проблемы и нужды человека лежат в сфере духовной. И именно на эту сферу Павел и обращает особенное внимание в этом тексте. И из этого мы учимся, что именно этим нам нужно заниматься. Чем занимался Христос, это было главное его служение. Апостол Павел, они не изменялись, они не строили какие-то справедливые социальные системы общества, они изменяли сердца. Именно поэтому Иисус Христос и апостол Павел не стали политиками, не искали дружбы с политиками или богачами. Они не искали этого, хотя имели. Они проповедовали Слово Божие и наставляли людей. Это не значит, что не надо что-либо делать для страдающих людей. Это нужно делать. Это не значит, что нельзя влиять на политиков. Это не значит, что политика – это грех всегда. Это не значит, что быть богатым – это грех. Это не значит, что благотворить – это грех. Это все можно делать. Но главный инструмент исправления – это как раз то, о чем мы здесь говорим. Итак, мы склонны думать, что нужно делать социальную революцию, это ответ на все, но Бог видит вопрос по-другому. Он призывает нас к тому, чтобы мы двигались Его путем. Поэтому нам необходимо верить в библейский путь, а не заимствовать путь, который в этом мире популярен. Необходимо посвятить себя расти духовно, чтобы мы могли действительно изменять окружающий нас мир. Необходимо сиять Христовой зрелостью, необходимо другим проповедовать истину, помогать познавать Христа, помогать расти духовно. Необходимо взращивать здоровые церкви, чтобы они взращивали сильных христиан, а сильные христиане будут изменять общество. Насколько Бог решил это сделать в нашем времени. Без спасения, без рождения свыше невозможно оказать настоящее влияние. Без зрелости и исполненности Духом Святым невозможно влиять по-настоящему. Нам нужно верить в библейский путь и посвятить себя ему. Посвятить Слову Библии, молитве, подчинению своего сердца этому Слову, посвятить себя богослужениям, домашним группам, школе, поиску личного наставления и чего-либо другого. И изменяясь, мы будем сиять там, где мы есть. И пусть Бог сохранит нас от современной тенденции в христианском мире верить больше в политику, экономику или социальные достижения. И переставать верить, очень сильно и пламенно верить в Евангелие, в праведность. Пусть Бог благословит нас именно так реагировать. Я крайне счастлив, что, я не знаю, понятно ли вам стало, но я крайне счастлив, что я понял, почему Бог в Библии, при том, что Он любящий и человеколюбивый, многомилостивый, Он не запрещает или не призывает к свержению рабства. Это ни к чему не приведет. Будет другая форма рабства, которая есть сегодня в мире. Он не призывает свергать правительство, убивать богатых, делить их богатство. Кто изучал историю Советского Союза, то знает, это пришло к крайне плачевным последствиям. Мои родственники были убиты голодомором в Украине, потому что Ленин издавал указы. Мои дедушки погибли на войне, потому что с одной стороны Сталин, а с другой стороны Гитлер возомнил, что он тут перевернет мир, новая система, новые там всякие там вещи, в которые они верили. Один одно, в другое в другое. Ничего хорошего ни из одной, ни из другой системы не происходит. Пусть Бог благословит нас верить в Библию, пусть Бог благословит нас верить в Бога, верить в Евангелие, расти в Нем и таким образом влиять на те несправедливости, которые есть. Аминь.